Дорогие мои, вот передача очередная. Борис Алексеев. На проводе у нас Константин Казанский. Он у нас парижанин. Великий знаток всех цыганских дел. Человек, который писал аранжировки для многих-многих людей. Константин!
Здравствуйте, дорогой Борис Алексеев.
Я рад присутствовать, приветствовать дорогого Константина Казанского. Как жизнь, Константин?
Но уже неплохо.
Уже хорошо. Я вас поздравляю со всеми праздниками, со Старым Новым Годом, с Новым Новым Годом, с Рождеством. Представляешь, как много праздников в России?
Да, еще здесь тоже.
Вы тоже гуляете так долго?
Ну, не только. Я был позавчера приглашен вот, в посольство российское, были 800 человек. Значит, все празднуют Старый Новый Год.
Правильно делают.
Все, Старое Рождество, Новое Рождество и все. А нельзя забывать, что есть еще Китайский Новый Год, есть Иранский Новый Год. И это тоже можно праздновать, мне кажется.
Слушай, прекрасная жизнь в Париже, я вижу. Новый Год каждую неделю празднуется.
Да, конечно.
Хорошо. Константин, милый, что я хочу спросить? Сегодня я хотел посвятить передачу скрипкам, цыганским скрипкам. И вот... Да? Ничего, да? И вот сейчас, да. Сейчас я посмотрю. Ты прости, что я плохо читаю по-французски. Сейчас, достаю.
Я всегда старался тебе помочь, как
да.
Ты тоже.
Так да, пожалуйста. Ладно, будем друг другу. Пока я спрошу, ты собираешься?
Ну как?
Да.
Ты вроде... меня будешь исправлять в русском языке, я тебе помогу на латинских.
Спасибо тебе, милый. Вот так мы и научимся говорить и понимать друг друга. Скажи мне, пожалуйста, ты собираешься вроде бы с концертами в Россию?
Концерты нет, но у меня есть приглашение в Новосибирске.
Так.
На 20... Нет, это сколько уже?
Ну, неважно. Не важно.
75 лет из рождения Высоцкого. Так что в Новосибирске, да. А когда делали спектакль с Мариной Влади в Новосибирске, там просто я познакомился с людьми, которые имеют, я не знаю, как это называть, фондации или что-то, воспоминания насчет Высоцкого.
Да.
Это, как надо сказать, сибиряки.
Сибиряки, да. Ну, сибиряки, понятно, да. Все равно, да.
Да, это замечательные люди, это с ума сойти. Там есть Анатолий Алишинов, который это и занимается. Они там не только что сделали памятник, там есть аллея бардов.
Ух
они
ты.
Хотят большие проекты и все. И это то, что мне, как сказать, очень... Я просто не могу сказать. Они Высоцкого не знали, они его не слышали, когда он был живой. Это потом они просто вошли в это. И это трогательные люди, это очень милые люди, которые просто стараются, чтобы продолжить все это. Это было очень мило, так что они меня пригласили, я буду 23-24 там у них насчет все эти празднования.
Так, скажи, пожалуйста, без Марины Влади сам будешь один по себе?
Нет, я сам буду, она тоже была приглашена, но все-таки Марина Влади, у нее снимала... таких ангажементов и так далее. Да, так что я буду представлять, если можно так сказать, вся парижская труппа, которая была уже в Новосибирске в марте.
Ну, хорошо. Значит, ты будешь, во-первых, отдуваться за двоих, за Марину Влади и за себя. А я напомню, что...
Мы были там, это не только Марина Влади, весь коллектив там был у них, мы там делали спектакли и все.
Да.
И проще, это абсолютно, это люди трогательные, это я не знаю, как сказать, это просто такое задолжение человек себя чувствует, который, в общем, мне встречи в Сибири, в Томске, люди, которые нас встретили, я говорю, не те, которые делали организацию спектаклей, а говорю о тех, которые просто пришли как публика, это просто невероятно.
Обратно это... ты не через Москву летишь обратно?
обратно через Москву лечу, и, может быть, останусь на день или на два дня. Ну, я да. тебе позвоню.
Позвони,
если
тогда...
у тебя будет времени
да,
выпить
мы...
кофе или чай вместе.
Кофе или чай. Это на старый, это Новый год. Константин,
да,
кофе
да.
или чай?
Я возвращаюсь 30-го.
Ага, ага, ага.
Да, так что, может быть, останусь 30-го, 31-го и 1-го в Москве. Но пока еще не
ну,
знаю.
Ну, пока еще неизвестно, я понимаю. Все,
да.
все
если, не если, так если понятно. Если останусь, то я тебе позвоню.
Хорошо.
Конечно, не утром.
Ну, утром меня не разбудишь. Все равно, что тебя, все равно, что тебя тоже утром разбудить.
Нет.
Константин, скажи, пожалуйста, да. вот такой оркестр Грегор Сербян, правильно я говорю, нет?
Абсолютно, Грегор так. Сербян.
Он играл на скрипке?
Он был самый выдающий скрипач румынский в Голландии.
Так.
Даже ему дали, я не знаю, как-то это там какие-то там звания, кавалеры и так далее.
Так.
Из это голландская королева ему все это дала.
О-о-о.
И он 50 лет почти был самый выдающий скрипач в Голландии.
Так. И вот эту компакту, которую я хочу поставить, это значит, он исполняется своим оркестром, правильно?
Он исполняется своим оркестром, да. Это в общем почти всегда это Румыния.
Так.
Или румынские цыгане. Это
да.
всегда говорят, что цыганская музыка, но они, в общем, все румыни или румынские цыгане все равно.
Румынская музыка.
И они почти 50 лет, он был самый выдающий. Теперь даже там его, для него, он умер.
Да.
Для него делают фестиваль и так далее, который вот имени Григора Сербана.
Так. А Ёшка Немец, он венгр, по-моему, да?
Кто?
Ёшка Немец.
Немец, он венгерец. Он был самый выдающий в западном мире скрипач.
Так.
Слушай, но да, это, да, как да. сказать, это была коммерциальная история, потому что Ёшка Немец играл так, чтобы все западные музыканты могли его имитировать. Он играл очень не так сложно. Так что для Венгрии Ёшка Немец ничего особенного. А для западном мире и для западных музыкантов Ёшка Немец это самый знаменитый. Почему? Потому что его можно копировать.
Так.
Играть как Ёшка Немец им кажется
легко.
Нормально. Они смогут. А играть как остальных это уже другое дело.
О, Господи, что ж все могут играть как тот, как сёт, а вот как...
Да, но это уже музыкальные проблемы, я не говорю, это не моё мнение. Я говорю, что, да, да, это не моё мнение, вот. Но Ёшка Немец был тоже, он, когда он пришёл во Франции, это был такой оркестр цыганский, только из детьми, маленькие.
Так.
10, 12, 13 лет, это вроде как вундеркинд.
Ну... Это приятно да, смотреть, да, народ смотрел,
да, это было,
тихо радовался.
Это называлось, цыгане называют это Райкос оркестр, Райкос,
ах,
почему
вот.
Я не знаю, как
ах,
сказать,
ну,
да?
Ну, ты же понимаешь.
И значит, они делали спектакли, вот,
так.
они концерты делали и в западном мире.
Угу.
И Ёшка Немец один из тех, который, когда у него был, вот, там, я не знаю, 12, 13 или 14 лет, вот он остался.
Так.
Он остался, и потом вот у него было, у него делали реклама, там радио с ним занимался, и все. В общем, все это была коммерциальная история, которой никакой другой скрипач не имел такую рекламу.
Так, да у него и масса да. пластинок выходила, по-моему.
Поэтому все это продавалось, он был там в 60-х годах, это было разных радиа такие, которые устраивали концерты, спектакли во всей Франции, повсюду и все. Ёшка Немец всегда ставили, там были тоже певцы и другие, которые ничего общего не имели с цыганской музыкой, и в какой-нибудь момент выходит Ёшка Немец своим оркестром. И поэтому получилась реклама. Если можно так сказать, сопоставить. Это было тоже как Иван Рыбов.
Вот так. Ну, очень хорошо ты сказал. Популярно, по крайней мере, сказал, понимаешь?
Популярно. Теперь, если надо смотреть с русской точки зрения, поскольку Иван Рыбов поет, как полагается, и все, и все. Ну, да, согласны, да. Но зато в западном мире, вот 35-40 лет тому назад, Иван Рыбов, это верх.
Это верх искусства, я
так,
понимаю.
И то же самое было для широкой публики Ёшка Немец.
Так. А Грегор Сербан, он как бы в Париже выступал, или он только вот...
Тоже. Они все, это тоже связано с семьей моей супруги.
Очень так здорово.
Что это, там Грегор Сербан, это, как сказать, это сын, одна из сестры дяди моей супруги. Все это связано там с Сербан, Кодолбан, это тоже самое. А Григор Сербан, да, конечно, он тоже во Франции работал и все. Но у него слава была в Голландии.
Ага. Ну, на крыльях славы он и путешествовал туда-сюда.
Да, конечно, они всегда были по всех континентах были, но да. После Второй мировой войны чуть-чуть поменьше было все это,
да.
И поэтому тот, который, ну, у него был шанс, например, в Бельгии, он больше оставался в Бельгии, другой в Голландии, третий во Франции, в Германии тоже были.
Я напоминаю слушателям, что у нас на проводе из Парижа Константин Казанский, величайший знаток всего, что происходило в цыганской жизни Парижа и в окружности Парижа. Так что спасибо большое. И напомню также, что это Константин Казанский был аранжировщик тех записей Высоцкого, которые были выпущены на Западе. Я правильно сказал?
Абсолютно, да.
Все все двойной альбом военных песен, да? Потом...
Двойной альбом, другой альбом потом военных песен, и да. Потом натянутый канат, на котором уже кажется, что начали уже, как сказать, кажется, что теперь поняли, в чем дело.
Ну, понятно, уже слава богу, что поняли. У нас, если...
быть хуже, да.
Ну, конечно. Константин, скажите мне, пожалуйста, как дела вообще с цыганами в Париже? Когда-то это был центр, бурный центр парижских цыган, а? А что нынче там как-то вроде...
Нет, теперь абсолютно все кончено. Теперь кабаре больше не существует.
Раз.
Все закрыто. Так. Рестораны, которые были... Не говорю, что артистические рестораны, но все-таки в ресторанах иногда были какие-то исполнители очень интересные. Или музыканты, или так далее. И один, два, три человека, не больше, но все это было. Все это, к сожалению, кончено. Может быть, еще есть, я тоже не все время в курсе, и все. Может быть, есть еще какие-то там рестораны, в которые иногда-то приходят молодые с гитарами, которые будут петь, и все. Но это абсолютно ничего, в чем не имеет то, что было. Это не только из-за музыкантов, это публика уже не та.
Ах, вот как. Понятно. То была публика, которая понимала цыганские песни и романсы, а нынешняя публика...
Не каждый вечер, дорогой мой, не каждый вечер. Ну, бывали какие-то вечера, которые были абсолютно ничего особенного, безинтересного, но бывали какие-то замечательные вечера. А теперь, к сожалению, получается только ничего.
Знаешь, как кто-то пел, и закрыт любимый ресторан, да?
Конечно, абсолютно, да. И, кстати, когда это делали, уже все-таки это писали они в Аргентину, мне кажется, да?
Да,
это значит, уже раньше, чем Второй мировой войны, закрывали рестораны. Нельзя забывать, что американская криза в 29-м году, она потом попала во Франции, в Европе.
Да.
В 30-х годах уже рестораны тоже делали фалит. Да.
А еще один вопрос. А что, Марк Лучик скончался?
Марк Лучик уже, да, 3 года тому назад, мне
кажется.
Ух
ты!
Да, мы говорили, жалко. С тобой делали эмиссию, если помнишь. Марк Лучик – это уникальная фигура.
Да,
объяснить я не знаю. Я даже помню, что ты там, чтобы услышали, как он играл и все. Но я понимаю, что для русского человека он будет сравнивать это с какие-то виртуозы и все. А Марк был харизматичная фигура в расстоянии 40-50 лет, который объяснит с русской точки зрения, это очень трудно, объяснить с точки зрения русского Парижа тогдашнего нельзя, потому что это был факт бесспорный. Так что Марк уникальная фигура. Уникальная фигура. Теперь, как это поймется, когда человек никогда и в Париже не был, и нету личных воспоминаний, и все, ничего. Но и до сегодняшнего дня музыканты, которые с ним играли, даже если он там 2-3 ноты какие-то, ничего особенного, они слышат, говорят, это Марк.
Угу.
Так, это объяснить я не знаю. Это факт просто. Я просто рассказываю факт, да, который настоящая правда.
Факт есть факт, да.
Да, есть факт. Поэтому Марк это даже, как сказать, лучше рассказывать о Марке, чем слушать то, что он сделал.
Ну, я понимаю.
Да. А потом, если человек чуть-чуть поймет, в чем дело, то пускай будет слушать Марк, может быть, он что-то ему придется. Я объяснить не знаю, как это. Но это был невероятный факт. Это он был очень молодой, когда начал все. У него там оркестр были и молодые девушки, которые пели. Это был уникальный ансамбль для Парижа.
Угу.
Потом это он, который пригласил Валю и Лешу Дмитриевича. Они тогда были взрослые, чтобы работать с ними.
Вот как.
Потом это он сделал первую пластинку Вали и Леши, которая была очень интересная и все.
Откуда это Маркловчик. Ясно.
Да, мама, я жулика люблю. Гори-гори. До свидания, друг мой. Все это была пластинка, которую сделала Марк Лучик. Uh-huh. Которую сделал Марк Лучик своим ансамблем и все. Uh-huh. И для своего времени это было что-то новое. Это uh-huh. не было как в кабаре. Это было не объяснить, не можно объяснить в чем.
Я понимаю. Скажи, пожалуйста, после его кончины остались какие-то записи? У него же, по-моему, были жутко много записей, которые...
Нет, не только остались. Я думаю, что они там делают... У него был ресторан «Балалайка», который назывался.
«Балалайка» был? Да.
И даже если у вас русский есть какая-то песня, я у Марка Делучика кушал, не знаю, суп с Лучика, не знаю, что это такое.
Да.
Я не помню, кто это пел там. Он из ваших кто-то, я не знаю, да. Это было, может быть, 15-20 лет тому назад.
Да.
А может быть, кто-то из Брайтон-Бридж, я не знаю. Было русское в какой-нибудь момент такой. Так что нет, они делали, думаю, не знаю, несколько компакт-дисков, которые воспоминают то, что записали «Балалайка», значит, вокруг Марка и так далее.
Ага.
Хотя это во Франции, может быть, можно найти или по интернете. Думаю.
Это
может быть, у меня не было времени посмотреть. Значит, делаешь «Балалайка» и «Марк Делучик».
И начинаешь.
Только «Балалайка» делаешь, это ничего, да.
Я
Но
понимаю.
Это был символ, да.
Угу. А потом у него же был ресторан «Царская охота», если я не ошибаюсь.
Нет, это его сын.
Это
его сын. Паскаль Делучик.
Паскаль,
очень хороший, который меня всегда называет дядя.
Ну.
Я его знал, когда у него было 13 лет.
Хорошо.
Да, но это другое дело. Это когда ресторан «Марк», когда ресторан отца был фалит и кончилось, и все, то в тот момент сын открывал другой ресторан недалеко. Я даже там был у него некоторое время, там тоже помогал, играли, и все. Он хороший парень. Этот ресторан тоже, он, я не знаю, там 7-8 лет. Я там был с ним до конца, как дядя.
Ну, имеешь право, дядя все-таки, конечно.
Да, но весь проблем, что, к сожалению, вот все это было кончено, не было публики для всего этого. А кстати, у Паскаля очень хорошая была формация, которая называлась «Арбат Трио». Он работал...
Это шикарный был трио, да.
Цыгане, которые, значит, они из театра «Ромен» были.
Uh-huh.
Там есть Лилия Дальская, которая хорошо, очень хорошо поет.
Uh-huh.
И мой очень хороший знакомый, с которым мы всегда балуемся замечательно, это Петя Юрченко, который замечательный танцовщик, замечательный танцовщик.
Uh-huh.
И тоже поет очень хорошо. Очень хорошо. Он украинский цыган, мне кажется.
Ах,
Петя
вот
Юрченко.
Ясно,
да.
Ясно.
Так вот, он с ними делал трио «Арбат», они там тоже выпустили несколько дисков и все. Но все это теперь очень-очень трудно, чтобы существовать.
Я понимаю. Да, я понимаю. Жить-то надо все-таки. А эти песни как бы отошли на второй план или нет? Или нет слушателей для них? Вот эти цыганские.
Нет, теперь есть другая мода, то, что называется в России шансон.
О, да.
Это слово, которое испортили, к сожалению, я всегда это говорю. Раньше шансон было так называемая артистическая французская песня.
Вот хорошее это было, и место хорошее, и песни были хорошие.
Для французов шансон – это песня только.
Да я понимаю.
Для всех остальных, которые не французов, когда говоришь, что это вроде как шансон, вроде какая-то артистическая песня. Ну, скажем, что Высоцкий в 60-х годах то, что он делал, можно было называть это шансон.
Понятно.
А теперь называют шансон все.
Все.
И это не тот проблем. Проблем, что даже есть, ну, и блатные песни есть интересные, и все зависит. Вот Алеша тоже пел, что там «Мама, я жулика».
Ну, нормальная песня, да.
Да, весь проблем, что, как сказать, теперь мода, это какой-то надрыв, когда все это делается.
Да, к сожалению, да.
Это, я не знаю, извиняюсь пред ваши слушатели, это не настоящие бляды.
Очень ты хорошо сказал.
Они делаются как... А когда это делаешь, надо быть как Эдит Пиаф.
Да.
Чтоб... И это слышно. И это слышно. Но теперь мода, теперь нравится все. Это тоже как люди, которые теперь поют Высоцкого, и все, они кричат налево, направо, вниз, наверх, и все. И мне кажется... Помнишь, 30 лет тому назад они думали, что когда мы делали все это во Франции, то, что французские музыканты не понимали русского языка. Мне кажется, что эти люди, которые русские, которые теперь поют Высоцкий, это они не понимают, что они поют. Они думают, как они будут кричать, как будет наверх, что будет все, и все, и все, и все, и все. А слова?
Да.
Смысл слова, фраза нет.
Я понимаю. Я напоминаю, что у нас Константин Казанский на проводе. Константин, тебя спрашивают, какая концертная деятельность у тебя сегодня? Саша спрашивает.
Пока концертная деятельность у меня нету. Ведь я делаю в этот момент настоящий, кончаю 11 транскрипций песни Высоцкого для челябинского издательства, который мне заказывает это, чтобы выслал альбом.
Так.
Потом еду в Новосибирске,
потом
возвращаюсь в Париже, потом еду в Болгарию, куда меня ждут, это, там у меня мои воспоминания, я должен их тоже кончить, написать и так далее. Может быть, будет еще не концертная деятельность, может быть, будет еще спектакль с Мариной Влади, но это будет в Западной Европе пока.
Ну, я понимаю, конечно, там более понятно все это дело.
А был вопрос, что, может быть, делаем Украина или Белоруссия, и все, но все это под вопрос. Так что у меня, к сожалению, нету никогда времени, чтобы садиться, работать над каким-то инструментом или делать репертуар, и все. Всегда все в последний момент, и обычно, когда ничего нету, иначе все в то же самое время не появляется.
Я понимаю. Константин, как ваши книги, так они и не вышли, вот про рестораны 20-х годов, русские рестораны в Париже?
Ну, я начал уже писать, да, мы говорили с тобой об этом. Я начал уже писать мою версию истории русских цыганских хоров.
Так.
Я почти 100 страниц написал, может быть, через год, через полтора года я это кончу. Но я это пишу пока по-французски, зато все цитаты я беру из русской литературы, и поэтому цитаты делаю на русском языке. Так что да, если будет издатель, который это по-настоящему интересуется, и все, если мы договоримся с ним, пожалуйста.
Просьба обращаться, да?
Ну да. Но это... Нет, все равно, я должен это сделать. Вот из-за Дмитриевича и все. А
я
потом,
понимаю,
будет ли это опубликовано или нет, это мне наплевать, извиняюсь.
Я понимаю. Главное, что ты сделал свое дело.
Это не тот вопрос.
Да.
Но я очень благодарен, так как благодарен Высоцкому, я благодарен семье Дмитриевича, которые мне научили любить какой-то цыганский момент, не все цыганские моменты, и не обязательно русские цыгане, и не обязательно те и они, но какой-то цыганский момент, который мне, как сказать, они зерно посадили в меня, я песню такую написал, посадили в меня цыганское зерно. И все, вот...
Ну,
так что, когда
Богу,
есть времени, я кончаю воспоминания, когда есть времени, делаю вот эти на цыганских хорах, концертная деятельность. Ну, если есть приглашение, и если 6 месяцев заранее, пожалуйста, сделаем.
Так, ты будешь, если тебя пригласят, скажем, где-то из России, ты будешь один или ты возьмешь кого-то там, помощников и прочее?
Ну, это... это я абсолютно не знаю, это вопрос где, как, вопрос бюджета, вопрос тот, который это заказывает, какой эффект он ищет. Так что это одно, если тебя приглашают, чтобы прийти и спеть с одной гитарой 4-5 песен, это одно.
Это пусть в Париж приезжает тогда.
Это одно. Потом, если надо делать что-то более другое, интересное, надо взять 2-3 музыканта. Это не обязательно музыканты из Парижа. Можно взять музыканты из России. Это мне не мешает. У меня нету привычки работать с теми же самыми людьми, потому что я их знаю. Наоборот, я очень доволен, когда встречаюсь с новыми людьми, которые сначала скажут то же самое, как всегда говорили. Они говорят, я не понимаю, что хочет этот человек.
Так.
Ну, а обычно в конце мы друзья.
Ну, я понимаю. Разве можно с тобой поругаться? Константин, а для Болгарии что ты сочиняешь? Какой-нибудь мюзикл?
Ничего, это только воспоминания мои пока.
Ах, только воспоминания.
Ну, кажется, русские тоже интересуются. Это в моих воспоминаниях немало. Это уже о русских кабаре в Париже, о Высоцкого, о Дмитриевиче, о Володе Полякова и о массе русских людей, которые я встретил и которых, к сожалению, больше их нет.
Уже нет, да, уже все. Один
да,
ты остался,
здесь нету.
Кто
и
помнит.
Я как, да. Как самый обычный болгарин, зато я все-таки 40 с чем-то лет во Франции, для меня это было какой-то мир... У вас есть такая эмиссия, это Никита Михалков делал «Русские без России». Она по телевидению была. Там не знаю, сколько эмиссий телевидений было. Она, кстати, очень интересная. Я знал тоже белогвардейцев из Болгарии.
Так. То
да.
Есть, да.
Или его с их детьми мы играли и так далее. А когда пришел в Париж, это был какой-то 19 век, который я, в общем, себе не представлял, что это еще существует.
Так.
Да. И абсолютно просто невероятная история.
Да.
И все это исчезло за 5-7-10 лет.
Все,
абсолютно. И
растворилось.
Это было уже почти 30 лет тому назад.
Оу. Хорошо, Константин, дорогой. Тебе вот Лилия из Казани говорит, дай бог тебе здоровья и новых встреч на эхе, Лилия из Казани.
Спасибо.
Да спасибо тебе, что ты так отзываешься всегда на просьбы выступить на эхо Москвы. Я напоминаю, что...
У меня очень хорошие воспоминания с эхо Москвы, и я очень рад был, когда был в Москве, что был там 20 лет, и когда было, мне кажется, да?
Да, побывал у нас здесь на передаче в прямом эфире, да.
Вот.
Ну, хорошо,
это было для меня очень хорошая честь, если можно сказать.
Константин Казанский сегодня был на передаче. Константин, значит, я жду, если ты будешь проезжать через Москву обратно, то звони, и мы встретимся, окей?
И я тебе позвоню. Чай или кофе, мне все равно, я тебя приглашаю.
А я со своей пол-литры приду. Ты со своим чаем, кофе, а я со своей пол-литрой. Ладно?
Пожалуйста, так как хочешь. У меня будет уже тренинг в Новосибирске.
Понятно. Вот Вера спрашивает, Константин, не знали ли вы Василия Арестова? Одно время он руководил оркестром на Эйфелевой башне. Играл на аккордеоне. Это мой дед, Вера спрашивает.
Так, это имя мне что-то говорит.
Да.
Только я писал мою книгу насчет русских кабаре почти 40 лет тому назад.
Ага, я понимаю, да, я понимаю.
Я не каждый день это смотрю, но это имя мне что-то говорит.
Угу.
Я могу посмотреть.
Ну, если посмотришь, когда приедешь, скажи, а я верю,
расскажу. Почему нет? Я могу посмотреть. А теперь есть тоже в Париже несколько русских, которые тоже занимаются не то насчет кабаре, но вовсе насчет... Русский Париж.
Ну, хорошо, слушай, хорошо.
Я им звоню, они имеют больше, гораздо больше информации, чем меня, потому что они повсюду искали, не знаю, налево-направо, невероятно, и все. Есть очень хороший парень, который называется Андрей Кирляков, который выпускает какие-то альбомы с фотографией.
Так.
Невероятные, они огромные альбомы, это не тяжелые 7-8 килограммов.
Да.
Огромные фотографии насчет русский Париж, насчет иммиграции.
Ох, как
насчет,
интересно.
Не знаю, все, насчет вот русские балеты и так, так далее. Uh-huh. Так что они, обычно мы себе звоним, чтобы искать информацию одним другим. Арестов, да?
Uh-huh.
Как сказала?
Очень интересно.
Как сказал он, Арестов или что?
Что, кто сказал? А нет, сейчас скажу, сейчас минуточку, я покручу обратно, здесь много тебя. Да, Василий Арестов, да.
Ну, я спрошу.
Ну, хорошо.
И, когда я буду в Москве, тебе позвоню.
Ладно,
ну,
а
когда увидимся, я тебе скажу.
Ладно.
Пускай девушка ставит телефон. Я не знаю, мы спрашиваем, вы знаете, это невероятно. Вот тот парень, который делает эту фотографию, я иду к ним раз в год.
Так.
И мы смотрим фотографии с 30-го года.
Так.
Он говорит, вот это, кажется, Леша Дмитриевич. Я смотрю, говорит, нет, вот это не Леша Дмитриевич, но он похож на Леша Дмитриевича.
Так.
Это с ума сойти, да. И он хочет поставить, кто на эти фотографии. И все.
О, ну да, кто да. справа, кто слева. Да. Да, кошмар.
Да, так что это замечательные парни, которые это занимаются. Вот это они делают русские без России, чтобы mm-hmm. остановить связь.
Это здорово, это хорошая книга, я думаю. Я думаю, она появится в продаже и в Москве также, потому что здесь любят эту тему.
Ну, уже, я не знаю, 7, 5, 8 таких огромных. Мне подарил 2-3. Они огромные все время.
Так.
Такие альбомы и все.
И хоть поднять-то можно, нет, со стола.
А, нет, только не проси меня, чтобы я тебе принес самолет.
Нет, тебя самолет перевернется, наверное, скажешь, с такой тяжестью. Нет,
ума сойти это уже это. Зато это замечательная работа. Я увидел, как работает вот тот парень, Андрей Корляков.
Угу.
Господи, это очень-очень серьезная работа. Он гораздо серьезнее, чем меня все это делает. Но угу. нельзя забывать все-таки, что он русский.
Ну, конечно. Ну, знаешь, у тебя немножко, может быть, силы уже не те. Может быть, я не прав, я не знаю. А у него сил еще много. И он хочет...
Нет, наоборот, он гораздо моложе, чем меня, но он устаивает раньше. Но
да.
не тот проблем. Проблема – это мотивация. Да, он хочет, чтобы все-таки всю информацию дал.
Ух ты.
А мне более интересно, чтобы дать атмосферу.
Я понимаю.
И это труднее.
Я понимаю.
Атмосфера передаст, рассказать. А для меня самое главное, вот это была атмосфера, то, что человек понюхал.
Я
и,
понимаю.
И когда эту атмосферу, которую и даже я ее не помню в Париже, она была раньше.
Ну?
Когда видим, как физиономии какие были у этих людей.
Да, это...
И как они говорили русскому языку.
Да, я
это
понимаю.
Это с ума сойти.
Я
это
понимаю.
Это с ума сойти. Это вот это настоящая русская вещь.
Да, я могу понять. Да.
И там нету надрыва,
да.
нету крики. Да. Там есть достоинство.
Угу.
И там есть вся русская мощь.
Угу.
В одно слово.
Я понимаю. Ну, Константин, ты просто какой-то первооткрыватель всего.
Ну, что ты?
Ну, ладно, что ты. Ну, значит, ты впереди всех идешь. Ты не бежишь. Кто-то бежит там, может, тебя обгоняют. Но, тем не менее, то, что ты делаешь, это, конечно, великая вещь. Ты собираешь все о русских, которые были после 17-го года в Париже. Как они жили, как они работали, ну, и прочее. Спасибо тебе огромное, Константин. Спасибо,
мой дорогой. Пожалуйста, дорогой.
Значит,
всегда над твоим расположением.
Спасибо огромное. Значит, будем ждать, когда ты будешь проезжать обратно через
Хорошо.
Москву. И позвони, да?
Хорошо.
Спасибо тебе огромное. Привет супруге твоей.
Спасибо, передам.
Да?
И все. Ты мне копии сделаешь?
Да, это передача, конечно, сделаю. Какие проблемы?
Спасибо тебе, ты мне передашь.
Да.
Спасибо.
Да,
будь
да.
здоров.
Спасибо
и,
тебе.
Удачи.
Хорошо, Константин. Спасибо, мой милый. Спасибо. До свидания.
Спасибо тебе. До свидания.
У нас был на проводе Константин Казанский. Действительно, он много знает. Господи, боже мой. Того, что было в 20-х, 30-х, 40-х годах с теми русскими, которые оказались в Париже. Ну, давайте послушаем тогда сейчас скрипача, которого зовут Грегор Сербан. Здесь музыка такая не совсем привычная для нас, потому что мы привыкли, чтобы, знаете, под цыганскую музыку танцевать там после стакана, а здесь танцевать нет, здесь только послушать, и давайте слушать. Итак, Грегор Сербан.